Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Начали коротко о главном. В Москве прошла акция протеста против показа в России фильма «Код да Винчи». ЕС заморозила активы Александра Лукашенко и ряда белорусских чиновников. Совещание по иранской ядерной программе состоится в Лондоне 24 мая. В Москве у кинотеатра «Пушкинский» Союз православных граждан России организовал акцию протеста против показа в России фильма «Код да Винчи». Выступая на митинге, лидер организации Леонид Симонович Никшич заявил.
Значит, если в Москве не будет запрещен этот фильм, который сейчас будет показан первый раз, если у нас не запретят сам роман Дэна Брауна «Код да Винчи», то мы будем бороться очень такими серьезными методами. Роман мы этот будем символически и демонстративно сжигать, и фильм тоже уничтожать.
Говорил организатор акции. В эти дни голливудская экранизация нашумевшего романа американского писателя Дэна Брауна выходит в широкий прокат во многих странах мира. Картину резко осудили православные и католическая церкви. Во многих странах прошли протесты против ее показа. В сюжете «Кода да Винчи» искажено евангельское жизнеописание Иисуса Христа. Европейский Союз принял решение заморозить находящиеся на территории ЕС активы президента Беларуси Александра Лукашенко и 35 белорусских чиновников. Эти санкции вводятся в ответ на нарушения в ходе президентских выборов в марте и продолжающиеся преследования белорусской оппозиции. Ранее Лукашенко и еще ряду должностных лиц был запрещен въезд в страны Евросоюза. Кроме президента, эти меры касаются в частности главы президентской администрации, министров образования, информации и юстиции, председателя Нижней палаты парламента, главы КГБ Беларуси, генерального прокурора, председателя Центра избиркома. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел сегодня в Страсбурге переговоры с членами Комитета Европейского парламента по международным делам. На встрече помимо иранского и ближневосточного кризисов обсуждались положение с правами человека в России и ситуация в государствах Восточной Европы и Балтии. Продолжается расследование теракта в Ингушетии, в результате которого в среду был убит замминистра внутренних дел республики Джабраил Костоев и еще 6 человек. Глава МВД Ингушетии Беслан Хамхоев сообщил.
Они известны нам. И заказчики, и исполнители. Я думаю, раскрытие, расследование этого преступления – дело времени.
Говорил глава МВД Ингушетии. Суд города Хасавюрт оправдал дагестанского правозащитника Османа Балиева, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и неповиновении милиции. Суд удовлетворил жалобу адвокатов, утверждавших, что задержание Балиева проводилось с нарушениями, а материалы для дела сфальсифицированы. Руководитель дагестанской правозащитной организации «Ромашка» был задержан 15 ноября прошлого года. Правоохранительные органы заявили, что у него в кармане была граната. По словам Балиева, гранату ему подкинули милиционеры. В Москве состоялись учредительные съезды двух объединений Молодежной общественной палаты и Молодежного союза Демократической партии России «Преемники». На съезде преемников побывала корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Молодежный союз «Преемники» – противники любых революций, заявил на съезде председатель Демократической партии России Андрей Богданов, после чего был единогласно избран президентом Молодежного союза.
Мы все 16 лет были ярыми противниками любых революций, и в том числе и сейчас. Цветной, не цветной, фруктовый, не фруктовый. Для России хватит революции. Мы стремимся и будем всячески способствовать приходу к власти политическими методами.
54 делегата из разных городов России участвовали в выборах руководящих органов Союза и обсуждении планов Союза на ближайшее время, продолжает Андрей Богданов.
Преемники. Главная смена, которая придет к власти в ближайшем будущем, то Молодежный Союз имеет право выдвигать делегатов на муниципальных выборах. Ни одна молодежная организация на сегодняшний день этим правом не обладает.
Руководство Союза считает, что как таковых соперников на Демократическом фронте у них нет. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны США Дональд Трамп заявил, что не знает, позволит ли ситуация в Ираке пойти на значительное сокращение американского воинского контингента к концу года. «Все зависит от того, насколько эффективными окажутся действия нового иракского кабинета», добавил Рамсфилд. По словам министра, дестабилизация в Ираке на руку соседнему Ирану, занявшему агрессивную позицию на мировой арене.
Идея провала в Ираке, конституционных реформ и нового кабинета – наилучший вариант с точки зрения Тегерана. Я уверен, что поражение в Ираке совпало бы с интересами иранских властей. Оно просто-напросто стало бы поддержкой им.
заявил Дональд Рамсфельд. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас потребовал, чтобы правительство Хамас отозвало свои силы безопасности с улиц города Газа, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Представитель Махмуда Аббаса Саиб Барикат заявил, что создалась очень тревожная ситуация. Махмуд Аббас распорядился разместить на улицах Газа регулярные части сил безопасности и потребовал, чтобы остальные, связанные с Хамас вооруженные силы, покинули улицы города. По его словам, в автономии начнется серьезный кризис, если силы Хамаса не подчинятся. В среду Хамас демонстративно вывел на улицы Газа новое 3000-ное подразделение сил безопасности, созданное им вопреки запрету Аббаса. На западном берегу Иордана в городке Тулькарм боевики движения Фатх стрельбой в воздух вынудили вице-премьера правительства, члена Хамас Насера Эль-Дина Аль-Шайра, спешно отменить свой визит. Последние несколько недель усилилась напряженность в отношениях движения Фатх, которое возглавляет Махмуд Аббас, с правящей партией Хамас, соперничающих за контроль над палестинскими силами безопасности. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Совещание 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе состоится в Лондоне 24 мая. Ранее оно было запланировано на завтра. Великобритания, Франция и Германия хотят предложить Ирану реактор на легкой воде в обмен на отказ от обогащения урана. Тегеран уже заявил, что ни при каких условиях не намерен замораживать свои ядерные исследования. США, в свою очередь, объявили, что не намерены предоставлять Ирану какие-либо гарантии безопасности. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал покончить с риторикой вокруг иранской ядерной программы и выразил надежду на мирное разрешение кризиса. И вернемся к главным новостям. В Москве прошла акция протеста против показа в России фильма «Код да Винчи». ЕС заморозил активы Александра Лукашенко и ряда белорусских чиновников.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Мировая кинопремьера экранизации романа Дэна Брауна «Код да Винчи» поставила мир на грань нового религиозного скандала. Ситуацию обсуждаем с протоиереем Михаилом Ардовым. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я только хочу оговориться, прежде всего, что по ошибке некоторой, меня объявляли священником зарубежной церкви, каковым я не являюсь с 95-го года. Я действительно ушел из патриархии в 93-м году в зарубежную церковь, но тогда уже нам стало ясно, что московская патриархия ее под себя подминает, и сейчас мы видим окончание этого процесса. Вот, поэтому они не очень-то жалели, что мы уходили, и мы ушли от них, и, так сказать, от этого процесса мы далеки.
Но тем не менее, все ветви православной церкви, по-моему, возмущены в равной степени этой экранизации.
Я думаю, мы знаем, что не только православной церкви. Знаете, об этом стоит поговорить с разных сторон, потому что этот вопрос совсем непростой в современном мире. Ну, во-первых, конечно, я буду говорить, как в свое время говорили и писали якобы советские люди. Я Пастернака не читал, но я выражаю такое мнение. Я, конечно, этой книги не читал, и не то, что и в руки ее не возьму, потому что это, безусловно, кощунство. Это кощунство, и это знак, значит, вообще разложения нравственного всего мира, цивилизованного, когда-то христианского. Мы же живем в постхристианские времена, вообще-то говоря. Хотя вот как бы праздновали миллениум, как бы идет летоисчисление от условной даты Рождества Христова. Но христианство из мира ушло и уходит с очень большой скоростью, что, надо сказать, и предсказано самим Господом Иисусом Христом, который говорит в Евангелии, что когда он второй раз придет уже судьей, найду ли я веру на земле. Так вот, как мы знаем, теперь мир живет, поклоняется золотому тельцу. Все жаждут обогащения, все жаждут удобств, все жаждут миллионов в швейцарских и разных других банках и так далее. И если говорить «прости меня, Господи», понимаете, вообще словосочетание «Иисус Христос» – это, как бы говорить на сегодняшнем гадком сегодняшнем языке, это некий бренд – И этим брендом уже довольно широко и довольно давно пользуются. Начиная с этой оперы, с моей точки зрения, все равно, конечно, безобразной, «Иисус Христос, суперзвезда». На этом были наверняка заработаны огромные деньги. Вот этот господин, не шибко грамотный, как говорят люди, читавшие, например, говорят, что в его романе он называет царя Давида сыном царя Соломона, тогда как это наоборот и так далее. Он, значит, вот такую вещь сделал, чтобы заработать свои миллионы. И сейчас он заработает еще другие миллионы, поскольку фильм этот пойдет так или иначе и будет иметь кассовый, так называемый, успех. И с христианской точки зрения обо всем этом, о том, что выделывается таким образом, и не только этот фильм, мы можем еще потом кое о чем поговорить, и говорит, например, роман и фильм «Мастер и Маргарита» — это тот же жанр, хотя, может быть, так сказать, там, может, артисты получше, так сказать, там и Булгаков, конечно, наверное, я этого не читал, но Булгаков очень талантливый писатель и так далее. Но обо всех этих произведениях, обо всех людях, которые в этом участвуют, можно сказать очень страшные слова Евангелия. Господь говорит, что горе миру от соблазнов. И должно прийти соблазном. Это тоже как бы предусмотрено. Но дальше он говорит, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. И вот это и есть эта участь вот этих всех людей, которые этим занимаются. Вот это самое существенное, что я мог сказать. Вот. А дальше давайте обсуждать сложившуюся в мире ситуацию вокруг этого.
Депутат Александр Чуев, зампредседателя Думского комитета по делам религиозных организаций, возмущен содержанием книги Дэна Брауна.
Я читал «Код да Винчи», оскорбляет ли чувство верующих. Да, безусловно, это произведение достаточно опасное с точки зрения, ну, скажем, неокрепшей христианской души. Оно повторяет известную древнюю христианскую ересь. Может быть, обсуждению этого фильма и книги придается слишком много значения. И если бы обсуждали это меньше, возможно, все бы это прошло более спокойно. И менее заметным стало бы для людей, принесло бы меньше опасности и неприятности, в том числе для людей, которые находятся в начале пути к Богу.
Ну, тут можно, конечно, кое с чем согласиться. Но я не думаю, что какой-нибудь христианской душе и вообще какая-нибудь в мире христианская душа начнет свой путь христианский с чтения такого типа пошлой литературы. Очень, кстати сказать, я видел по телевидению, выступал профессор диакон Андрей Кураев, который, в отличие от меня, он, так сказать, видно, по долгу службы эту книжку прочел, сказал, что это, в общем-то, конечно, наивная литература и пошлая, а другая, конечно, не наивная, не пошлая, не может иметь кассовый успех, это все понятно. Но тут один очень важный возникает вопрос. Вот Чуев его тоже задел. Понимаете, сейчас мы поговорим потом по существу о протестах христианского мира и даже уже и мусульманского, как вот мы читаем в Чечне, мусульманское духовенство запрещает демонстрацию этого фильма. Но, понимаете, вот современный мир устроен так, что вот эти протесты, вот, которые сейчас происходят, они пиар-акция, опять-таки. То есть это эти люди, которые протестуют, заработают создателям этого фильма и создателю этого романа большие деньги. Потому что если бы никто бы... Понимаете, вот, ну, это вот как была история с Солженицыным, когда советская власть по своей тупости заработала ему миллионы долларов. Когда по поводу книги «Архипелаг ГУЛАГ» лаяла вся советская пресса в течение там, 2 или 3 месяцев. Такую рекламу не купишь. И сейчас вот эти протесты сделают этой, в общем, противной вещи очень большую рекламу. И этот этот момент, мне кажется, протестующие люди должны бы учитывать. Мы вспомним, например, этот, я бы сказал, неприличнейший скандал с писателем Сорокиным. Я думаю, что писателя Сорокина, ну, я, честно сказать, не читаю, тоже, и этого тоже не читаю, но я думаю, что, во всяком случае, Сорокин, как мне рассказывали читающие люди, что он, так сказать, довольно-таки мастеровитый, он, так сказать, так как-то там пишет, как-то вычурно и все, и его бы, конечно, сочинения, ну, издали бы каким-то ничтожным тиражом, и какие-то особенные любители современной прозы его читали, и все. Но вот эти вот наши, да, кажется, это наши назывались.
Ну, раньше идущие вместе.
Или, да, и, как говорил один, идущие в одно место, вот, эти идущие в одно место заработали Сорокину большие деньги и сделали его знаменитым писателем. Вот сейчас эти протесты, аспект этих протестов, вот есть такой аспект у этих протестов, что они заработают им деньги, и это будет не совсем то, чего они добиваются.
Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», оскорблен появлением экранизации книги Брауна.
Безусловно, этот фильм оскорбителен, но не в такой степени, как фильм «Последнее искушение Христа», потому что «Последнее искушение Христа» — это фильм серьезный и основан на серьезном литературном источнике книги Казанзакиса. Что касается «Кода да Винчи», то это досужий вымысел, конечно, не имеющий никакого отношения ни к науке, ни к богословию, ни к религии. Это попытка заработать на чувствах верующих, скажем так, на какой-то выдуманной тайне и так далее. Поэтому я считаю, что возмущение людей справедливо, безусловно, но, с другой стороны, и особенно серьезно относиться к этому все же не следует.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с протоиереем Михаилом Ордовым обсуждаем возможный скандал после сегодняшней кинопремьеры экранизации романа Дэна Брауна «Код да Винчи». Телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода».
А вот Никифоров сейчас, как бы сказать, задел очень важную тему вообще о выведении Господа Иисуса Христа в какой бы то ни было литературе, включая, например, даже знаменитую, у которых так много поклонников, поэму Федора Михайловича Достоевского «Великий инквизитор». В свое время замечательный священник и замечательно умный и талантливый человек, отец Павел Флоренский, разобрал поэму Блока 12, где, как мы помним, в конце появляется, как бы появляется Иисус Христос. Так вот, он замечательно, это опубликовано было в вестнике, в парижском вестнике русского христианского движения, а потом недавно я читал в каком-то, ну, неважно. Вот, так вот, у него есть такие тезисы, и он говорил про эту поэму, замечательно, что поэма – это бесовидение в метель, и возводил ее генеалогию к стихотворению Пушкина «Мчатся тучи, вьются тучи», где там бесы. Вот. И в конце он абсолютно, там пародирование святых имен, например, любимые ученики Господа Иоанн и Петр, а там Ванюха и Петруха, вот такие апостолы. И в конце появляется на самом деле Антихрист. Это и Антихрист и будет похож некой пародией на Христа, ведь анти по-гречески это не просто значит против, а анти это значит вместо. То есть Антихрист это вместо Христос, лже-мессия. Ну, об этом мы, это слишком далеко, эти рассуждения нас заведут. И вот если мы обратимся к любому литературному произведению, а уж я не говорю, конечно, киношному, театральному, мы, может быть, попозже об этом с вами поговорим, то мы открываем Евангелие, и там в Евангелии от Матфея Господь говорит такие слова, что вот будет его пришествие, как вот молния от неба, так сказать, через все небо. А если вам скажут, что вот Христос там, то он в потаенных комнатах, вот он в пустыне, не выходите, не верьте. Это антихрист. Значит, вот если нам говорят, даже как там Федор Михайлович Достоевский говорит, на стогнах какого-то града не верьте, Христос так не придет. Это в Евангелии сказано. Если вам скажут в белом венчике из роз, как у Александра Александровича Блока, не верьте. Если вам будут читать роман Булгакова там в плаще с красным подбоем, не верьте. Это антихрист. Это касается литературы. А о кино и театре мы поговорим попозже.
Главный редактор еженедельника «НГ Религии» Марк Смирнов считает, что фильм не повредит ничьей вере.
Истинно верующие люди продолжают ходить в храм и верить тому, что написано в Евангелии. А те, кто является светскими людьми, для них это просто художественное произведение, они так и останутся читателями и Дэна Брауна, или Казанзакиса, кстати говоря, православного грека, написавшего роман «Последнее искушение Христа». Граф Толстой написал свое Евангелие, написал, кроме этого, «И в чем моя вера» и многие другие книги, посвященные его трактовке христианства. Его, конечно, отлучили от церкви, потому что никаких других форм наказания даже в те годы, когда церковь была государственной, собственно, не нашлось. Ну и что от этого изменилось? Все так же мы читаем произведения Толстого. Есть очень немногочисленные люди, которые себя называют толстовцами. И это, собственно говоря, вот весь исторический итог того явления в начале 20 века.
Да, вот это тоже, опять-таки, очень интересная тема затронута, потому что действительно Лев Николаевич Толстой абсолютно гениальный писатель, что и говорить, но его роман «Воскресение» по кощунственности, наверное, очень многое даже из современных гадостей превосходит. Вот. К сожалению, он был напечатан, и он, кстати, и вызвал вот это отлучение, потому что там чудовищная хула на церковные таинства и действительно оскорбление чувств православных верующих. Но опять-таки, вот проговорим про пиар. Когда ведь его очень долго не отлучали от церкви. И главным противником его отлучения от церкви был никто иной, как Константин Петрович Победоносцев, который сказал, что ни к чему это не приведет, это будет для него, так сказать, прибавит ему популярности. Видно, не знаю, было ли тогда слово «реклама». Но, тем не менее, значит, это было сделано. И, как мы понимаем, мало того, это было сделано в крайне мягкой форме. Там даже нету в этом постановлении, сегодня нету слова «анафема», которые, но заметим, что тогда либеральная русская интеллигенция, значит, придумала такой миф, что якобы во время торжества православия Толстому возглашается анафема. Надо сказать, в русской церкви после XVIII века никогда по имени никаких еретиков, проклинаемых в этот день, не называли. Но поскольку русские интеллигенты в церковь не ходили, то даже Александр Ильич Куприн написал целый рассказ под названием «Анафема» о том, как, дескать, дьякон отказался анафематствовать Льва Толстого. Все это в чистом виде его была фантазия.
Главный редактор православной газеты «Община. 21 век» Александр Огородников опечален шумихой вокруг книг Брауна.
Для меня, к сожалению, сам факт появления этой книги опечален тем, что люди как-то боятся чистоты и святости. Они всегда ищут каких-то помоев, потому что для нас образ Спасителя – это идеал, это богочеловеческая личность, это историческая личность, которая была лишена греха. И стремление авторов книги. Им нужен был скандал, они его добились. Конечно, это оскорбляет там чувства верующих, но, например, я считаю, что на книгу лучше никак не реагировать и просто игнорировать, это, мне кажется, самая лучшая реакция. Но боюсь, что вырастет скандал, тем более, что многие исламские лидеры присоединились к тем радикальным христианам, которые уже протестуют, и реакция может быть... Сейчас много зависит от авторов вот фильмов. Единственное, что спасает этот фильм то, что он очень скучен, в силу того, что он сделан бездарно, как всякая ложь.
Но тут вот хочется поговорить вот о чем. Хотя мне представляется, что эти громкие акции действительно скандальные, действительно они приведут вот и к, дадут личную рекламу фильма и будут, может быть, какая-то форма будет не очень-то, я бы сказал, культурная и так далее. Но тем не менее, как это ни странно, я вижу в этом и некоторую отрадную сторону. Наконец-то христиане хоть как-то в нашем расхристианином мире как-то реагируют на оскорбления. Потому что, опять-таки, понимаете, вот мы давайте немножко поговорим сейчас попозже об этом карикатурном скандале, сходном скандале. И я в каком-то смысле, так сказать, я не сторонник крестовых походов и каких-то подобных акций, в особенности в современном мире, но я испытываю по временам нечто похожее на зависть к мусульманам. Не написал бы про пророка Мухаммеда никакой писатель такого, такой вот Ружди попытался, и где-то теперь вынужден сидеть в глубоком подполье, потому что с мусульманами шутки плохи. Но, может быть, это потому, что мусульманство может быть моложе христианства там, на 500 лет, да? Соответственно, может быть, через 500 лет они тоже будут такие теплохладные, как современные христиане.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Жалко, Владимир, что вы редко приглашаете святых отцов. Вопросов накопилось много. И вот вы так с умилением говорите об этом фильме. 100 храмов в Косово сожжено, и вы все молчите. Греки продают святую землю евреям в Палестине, и постоянные склоки между 4 храмами, и все там часто апостольская армянская церковь участвует, и вы все молчите.
Ну, о ситуации в Косово мы как раз не молчим, но мы ее не только с религиозной точки зрения освещаем.
Ну, вот, так сказать, опять-таки, мы можем... Мне очень горько это сказать. Я действительно сербам очень сострадаю, мы молимся, и то, что они потеряли эту... В общем, практически уже, можно сказать, потеряли вот эту землю для них святую, Косово и Метохия, по-моему, она у них называется, двойное имеет название, но это происходит о том, какие они плохие христиане, потому что... От чего это все произошло? От того, что поселившиеся претита, там, главным образом, мусульмане, у них была высокая рождаемость. Они, так сказать, как и сейчас в мусульманских странах, там в семьях рождаются столько детей, сколько Бог дает. А вот сербы дурные православные были, и они рожали, как в современном мире, вопреки, так сказать, предписаниям христианства, по одному, может быть, 2 ребенка, и в конце концов превратились там в меньшинство. Это очень печально констатировать, но это именно говорит о теплохладности современных христиан.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, в отличие от Михаила Ардова, читал Дэн Брауна, и первое, что, скажем так, что это бесконечная халтура, этот суконный язык, это безобразное с точки зрения литературы, просто бездарнейшее произведение, вот ничего подобного. Я и читал его по-русски, и по-английски, точнее, перелистывал. Читать это невозможно, действительно. И мне казалось, что первая акция какая-то литераторы должны были его тихо в углу побить за то, что этот бездарь наваривает миллиарды себе, и бестселлер называет этот аспект. А второе, значит, вот все-таки... Давайте про Булгакова, Михаил, поговорим. Почему? Я понимаю, что так обстоятельства сложились, но все-таки вот булгаковская вещь вполне нормально воспринимается христианами. Все-таки почему?
Я не знаю таких серьезных христиан, которые бы этот богохульный роман воспринимали серьезно. Я, например, даже у меня есть специальная работа про чтение романа, считаю роман не только богохульным, поскольку он, так сказать, как идет вразрез и опровергает 4 евангелистов, и, во-вторых, потому что он, Михаил Афанасьевич, испугался, понимаете, в этом романе есть самое, понимаете, вот он вызвал литературно, вызвал сатану с целой свитой, значит, бесов. Вот. И что ж они тут в Москве натворили? Сожгли Тарксин, раздели каких-то баб, там, оторвали голову, убили доносчика и все такое. Почему? Потому что он их вызвал А тогда уж он бы их должен был напустить на Лубянку и на Центральный комитет бывшей нашей партии. Вот это был бы роман. А он, конечно, испугался, потому что за внятное, как я написал, за внятное изложение подобного сюжета ему бы оторвали голову и со всеми сгораемыми, несгораемыми рукописями.
Напомню, что вместе с протоиереем Михаилом Мартовым обсуждаем кинопремьеру экранизации романа Дэвида Брауна «Код да Винчи». А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Европейский Союз принял решение заморозить находящиеся на территории ЕС активы президента Беларуси Александра Лукашенко и 35 белорусских чиновников. Эти санкции вводятся в ответ на нарушения в ходе президентских выборов в марте и продолжающиеся преследования белорусской оппозиции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Страсбурге переговоры с членами Комитета Европейского парламента по международным делам. Как сообщил корреспонденту нашей радиостанции на условиях анонимности источник в ЕС, в ходе встречи Лавров отверг критику в адрес российских властей по вопросу о правах человека и выступил в защиту политики Москвы по отношению к Молдавии и Белоруссии. В Москве у кинотеатра «Пушкинский» Союз православных граждан России организовал акцию протеста против показа фильма «Код да Винчи». Правительство Москвы отклонило заявку на проведение 27 мая гей-парада. По данным агентства «Интерфакс», столичные власти объяснили решение невозможностью перекрыть автомобильное движение. Суд города Хасавюрт оправдал дагестанского правозащитника Османа Балиева, которого обвинили в незаконном хранении оружия и неповиновении милиции. В центре Симферополя прошел митинг, посвященный 62-й годовщине депортации татар из Крыма. В Ираке, недалеко от Багдада, при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли 4 военнослужащих США и местный переводчик. В Багдаде были убиты по меньшей мере 9 человек. Совещание 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе состоится в Лондоне 24 мая. Великобритания, Франция и Германия хотят предложить Ирану реактор на легкой воде в обмен на отказ от обогащения урана. Тегеран уже заявил, что ни при каких условиях не намерен замораживать свои ядерные исследования. На юге Афганистана за минувшие сутки в боях убито около 80 человек, в основном талибы, а также 13 местных полицейских и канадский военнослужащий. Генерал Майкл Хайден, чью кандидатуру на пост главы Центрального разведывательного управления предложил президент США Джордж Буш, сегодня предстанет перед Сенатом.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с протоиереем Михаилом Мардовым обсуждаем религиозный скандал, вызванный кинопремьерой экранизацией романа Дэна Брауна «Код да Винчи». Анджей Зауха, московский корреспондент польского радио РНС и газеты «Речь Посполита», выразил мнение католической паствы.
Я человек верующий, и когда я читал «Код да Винчи», довольно неприятное ощущение, потому что действительно довольно радикальное в том, что она рассказывает, и просто читать ее довольно неприятно. С другой стороны, я человек образованный, довольно либеральных взглядов, и я понимаю, что рассказать можно всякую глупость, но нужно ли бороться, сжигая книги в огне. Но дополнительно делать гигантскую рекламу, которая сейчас происходит, когда объединяются церкви против фильма, я считаю, что это не до конца правильно, хотя, с другой стороны, может ли этот фильм вызвать такой же скандал, как карикатуры? Я думаю, что нет, потому что мне кажется, что католическая церковь находится на другом этапе развития, если можно так сказать, чем ислам.
Вот как-то мне, как православному священнику, хочется зацепиться за последнюю фразу. Вот это и есть отчасти недостаток западного христианства и протестантизма и католичества, что они развиваются. А по учению Господа Иисуса Христа он во все времена один и тот же, и ничего в христианстве меняться по существу, конечно, не может. Но это на их, как сказать, совести. Но вот давайте вернемся еще вот как в этой теме, что все-таки мне кажется, что положительный аспект, хотя отрицательного мы уже об этом говорили, в этих протестах есть, потому что христиане в западном мире, у нас это особое сейчас положение, мы его не будем обсуждать, христиане в западном мире находятся под давлением. Я, например, помню, как я весной какого-то 95-го или 96-го, не помню которого из годов, ехал в Америке. И я видел, как около какой-то там, ну, протестантской, баптистской, значит, молельни, какого-то храма, было огромное изображение красивой такой цветной бабочки. И там было написано «His risen», «Он воскрес». То есть из политкорректности, чтобы не обидеть мусульман, иудеев, не знаю, там, буддистов, язычников, нельзя там написать, что Христос воскрес. Так же, как там запрещается, в общем-то, она хоть протестантская, но все-таки христианская в основе своего населения страна, там запрещается выставлять вот эти католические ясли, рождественские и так далее. И понимаете, и это ужасно, потому что мораль там вытесняется, страшно вытесняется политкорректностью. Только что недавно, кстати сказать, развивается такой небольшой скандальчик. И даже, по-моему, там какое-то судебное дело намечается. Кстати сказать, русские дети в школе в Калифорнии, в городе Сакраменто, стали протестовать против того, что им не дают писать на майках, что гомосексуализм – это грех. Тогда как детям этих самых ненатуральных наклонностей, это все разрешается. Вот рекламировать сексуальное меньшинство можно, а если ты рекламируешь христианскую мораль, то ты, значит, на них там что-то директор скандалил, и там уже это попало в прессу. И вот это мне, честно сказать, вот этот аспект не нравится, потому что христиане, если они становятся не теплохладными, это еще дает надежду на существование нашего мира и христианской церкви.
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я ярый атеист и агностик, но я стараюсь быть толерантен к верующим. А вот оголтелый клерикализм – это очень страшная штука. А вот теперь, что касается женитьбы Христа на Марии Магдалине. Знаете, у историков есть версии, подчеркиваю версии, что это было действительно так.
Ну, видите ли, в чем дело. Вообще церковь в свое время составила канон Нового Завета, и это был, как я понимаю, я вообще-то не библеист и не такой уж образованный человек в этом отношении, но это был гигантский труд. Вы представьте себе, когда, ну, я не знаю, там, какой-нибудь персонаж, я не знаю, там, какой-нибудь Владимир Высоцкий или Владимир Маяковский или Сергей Есенин, сколько вокруг его судьбы накручивается всякого фольклора, всяких сплетен, всякой дряни. И вот церковь отвергла так называемые апокрифические Евангелия, в том числе вот это, вот, кстати, это Евангелие от Иуды, сейчас его вставляют именно почему? Опять-таки на этом бренде, на этом скандале кто-то хочет заработать хорошую сумму денег. Его же нашли там в 960-м, по-моему, году, и так ничего не... А вот сейчас его запускают для чего? Опять-таки, чтобы заработать деньги. Поэтому никаких, так сказать, я не агностик, не атеист, вот, я верю, что святыми отцами православной церкви, которая составила новозаветный канон, все недостоверное, все грязное, все глупое, а это, безусловно, люди так устроены, все это было отвергнуто и отсечено, и мы свято верим, что о Христе можно знать только из книг Нового Завета, никаких других источников. Ну, может, там упоминание о Христе у Флавия, там кто-то говорит позднее справа, ну вот, но ничего существенного прибавить к этому нельзя, и от этого ничего нельзя убавить. Вот это и есть церковная точка зрения.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, принял оскорбление веры на свой счет.
Этот фильм является, ну, богохульством по отношению к нашей вере, к нашим доктринам, к нашему Богу и его оскорблению. Чувство верующего, православного верующего, христианина оскорбляет вся эпоха просвещения. Поэтому ничего нового в коде да Винчи нет. Но, конечно, сегодня, когда в России, да и во всем мире, религиозное верование становится важнейшим элементом идентичности, утрачиваемой в других идеологиях, то, конечно, это очень предболезненно воспримет христианами и православными в особенности. И если код да Винчи пробудет нашу идентичность, пробудет нашу активность и неприятие к этому богохульству, станет действительно элементом, скажем, мобилизации чувств верующих, это будет очень неплохо.
вот в то, что говорит Дугин, ну, я себе представляю его воззрение, я вот как раз прямой враг вот, вот таких. Я считаю, что все, что делают очень многие наши люди, говорящие патриотами, у них не получается, потому что я когда-то об этом писал, вот в области идеологии и в области религии от перемены мест слагаемых сумма меняется. Поэтому, когда, вот как теперь не издеваются над Уваровым, когда он предложил свою формулировку «православие», «самодержавие», «народность», ну, это было, так сказать, декларативно, а вместе с тем в русской победоносной части армии было «за веру царя и отечества», там абсолютно точный порядок. К сожалению, у очень многих людей, патриотически настроенных, все делается наоборот. Сначала они говорят, что мы русские, а раз мы русские, значит, нам нужен царь-монархия, а уже как некий атрибут русскости и монархии – это православная вера и церковь. И вот от этого переворачивания Господь это все и не благословляет, как мы можем думать.
Слушаю вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Христианские священники говорят, что их религия наносит ущерб, при этом они называют свою религию традиционной. Однако они забывают, что эта религия тоже прибыла из-за границ, так как упомянутый фильм и многое чего.
Но все мы странники на этой земле.
Ну, я бы сказал так, что некоторое, я бы сказал, временное, есть такой временной отрезок между крещением Руси,
и сегодняшней премьерой.
Да, и сегодняшней премьерой. И надо сказать, что если бы не христианская вера, не православие на Руси, то русский народ и другие, вот и Белая Русь, и Малая Русь, не имели бы ни этого языка, ни этого облика, ни этой истории, потому что все это, всякий человек скажет, понимает, что и государственность, и все в Древней Руси в многие столетия было связано именно с православной верой.
Слушаю москвичку Ирину.
Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Вот почему это все происходит? У меня это всегда была такая мысль. Вот, потому что сейчас этот ажиотаж спадет, напишут еще какую-нибудь книгу, еще снимут какой-нибудь фильм, опять все повторится. Но вот я, поездив по миру, обратила внимание, что мусульмане, при всех минусах и плюсах, они верят в свои ценности, в своих ценностях живут. А вот христиане, католики, православные, неважно, вот они выходят из храма, все. Вот у них, как бы сказать, их ценности на этом заканчиваются.
Ну, мы на эту тему уже в начале часа говорили, что, увы, мы живем в постхристианские времена. Сейчас в России в православные храмы ходит, ну, 5% с огромной натяжкой, а так, собственно говоря, 3. Или, например, в 12-миллионном городе Москве на Пасху в храмы приходит там 170, а целых 200 тысяч человек. Это ничтожный процент. Кризис христианства, безусловно, существует, и он именно предсказан. Понимаете, ничего тут удивительного нету. А мусульмане, как я говорю, более молодая религия. Может быть, еще, так сказать, то, что там Восток, люди более, так сказать, какие-то горячие, темпераментные. И действительно, я повторю, что в определенном смысле я мусульманам завидую в их, так сказать, в том, что они свои ценности защищают и не обращают внимания на политкорректность.
Президент фонда «Холокоста» Алла Гербер удивлена разгоревшимся скандалом.
У меня такое ощущение, что книжку никто не читал, фильма никто не видел, и уже кричат, и уже чуть не сжигать не собираются и фильм, и книгу. Никаких чувств верующих это не оскорбляет. Если человек верует, то никакой роман, тем более такой, не может оскорбить его чувства. Он может его не читать, он может его прочесть и сказать, какое барахло, он может сказать, какая скука, он может сказать все, что угодно. Но веру его такой роман оскорбить не может. Это абсолютная галиматья, я понять этого не могу. Всего этого шума. думал, он вот меня, как интеллигентного человека, который понимает, что есть право на выбор чтения, на выбор темы, на выбор сюжета, меня вся эта суета и вся эта шумиха, которую подняли все, включая даже мусульман, чего я вообще не понимаю, меня это оскорбляет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я бы охотно поверил в искренность либерализма Аллы Гербер, но я бы сказал ей такое: а вот если бы завтра появился роман, которым отрицается полностью Холокост, вот что бы она по этому поводу сказала, и какие бы судебные процессы во всем мире против этого начались? Вот мы недавно в Австрии там кого-то осудили. Поэтому давайте так, мы не будем трогать это, а пускай не трогают наше.
Слушаем вопрос из Германии от радиослушателя Бориса.
Здравствуйте. Я звоню из Германии. И хочу сказать по поводу того, что было сказано отцом Михаилом, да?
Да, да.
По поводу выступления католического священника до этого.
Не священник был, а корреспондент польский в Москве. Он просто
Россия.
Католик, да.
Да. Отец Михаил сказал, что вот позиция вот этой самой политкорректности ему не нравится у католиков. О русской церкви сказал, то есть о православной церкви он сейчас не будет говорить. Почему? Вот меня интересует не сказать о православной церкви.
Нет, почему? Я, по-моему, как раз о православной церкви все время говорил. Я имею в виду то, что православная церковь, лучших своих представителей, сейчас уже тоже православие мировое находится в очень большом кризисе, и с нашей точки зрения переход на папистский католический календарь и масса и экуменизм, все это знаки последних времен и кризиса православия. Но это не наша сегодняшняя тема. Но вот например, знаю, как в Италии, как католическая церковь идет навстречу с людским слабостям, чего делать, пожалуй, не следует. Ну, например, вот все знают, что в Италии, вот я помню такой пример, значит, что нужно католику ходить утром воскресенье на мессу, на богослужение. Но летний воскресный день надо, конечно, лучше провести на пляже. И тогда решением каких-то епископов месса служится в субботу вечером, а в воскресенье можно идти на пляж. Или, например, мы знаем, что там у них почти отменены посты. И ослабляются тоже, я бы сказал, жульническим образом. Как мы знаем, в Южной Америке в реках водится такая, как бы сказать, морская свинка, но вот такой больших размеров, под названием капибара. Так вот, значит, местные католики, поскольку она водоплавающая, объявили ее рыбой, ее можно есть в пост. И почти всю ее там они и съели. Вот что я имел в виду под, значит, дурными переменами.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Очень интересная тема, очень такая актуальная. Этот фильм, да, вот «Код да Винчи», я вот прям, ну, с нетерпением хочу посмотреть. Ну, разве фильм может быть богохульством? Ну, это, в наше время это смешно, потому что другое дело, если бы этот фильм показали бы в храме, где-то в церкви, это да, я понимаю. Но этот фильм показывают в кинотеатрах города. Вот завтра у нас будет, допустим, премьера. Я, наверное, пойду. Но дело в том, что это же искусство. Неужели искусство, фильм, может перебить православную веру?
Фильм не может перебить, и ничто не может перебить православную веру, а в каких случаях даже мучения, как вот были в древние христианские времена, или как у новомучеников и исповедников российских. Но есть такая вещь, что пока либеральные масонские ценности не победили во всем мире, в том числе в нашей стране, существовала такая вещь, как цензура, которая не позволяла измываться или как-то больно говорить о таких вещах, которые могут задеть чьи-то религиозные чувства. Хотя, как вы скажете, что вот цензура, это ужас, что такое. Вот в Российской империи была цензура. И, как мы знаем, в Российской империи осуществилась лучшая в мире литература. И Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и Толстой, и Достоевский. Сейчас, например, в нашей стране вот цензуры нету, но заметим, что кроме какого-нибудь Сорокина и Пелевина, ну, в лучшем случае Акунина, как такое ощущение, мы литературы не видим. Так что цензура не вредит литературе. Замечательный русский адвокат Федор Никифорович Плевака, православный христианин, говорил в одной своей речи, замечательный сказал образ, что цензура это как специальные щипцы, которые снимают нагар со свечи, не дают ей коптить, не гася ее света. И если бы, вот теперь мы можем перейти на эту тему, если бы в Дании современной существовала цензура, то в этом случае эти дурацкие, по-русски сказать, карикатуры не появились бы в газете и не погибли бы несколько, не сожгли бы там посольство, не погибли несколько десятков наивных людей, мусульман, которые, так сказать, посчитали себя оскорбленными. И тут... Понимаете, либеральные ценности – это очень, так сказать, такое понятие широкое. И либералы всех мастей, вот, так сказать, дети просвещения, французской революции, масонов, у них их ценности выше ценности человеческой жизни. Как мы знаем, коммунисты, которые были крайним выражением этого же либерализма, не пощадили миллионы людей ради вот своей этой дикой идеи. И сейчас я сам это слышал, я видел, как значит, в Европе и в Дании люди говорили, что нет, вот свобода слова – это такая ценность, которой мы не поступимся. И это, с моей точки зрения, звучит ужасно. Никакая идея и никакая свобода не стоит человеческой жизни. Вот эти несчастные люди, которые погибли в мусульманских странах, это не стоит. Ну, нет таких идей, которые бы стоили. Вот как говорил Достоевский, что нельзя ставить храм на слезе ребенка, когда погибает живой человек. Вот, так сказать, вот это трагедия. А если вас ограничат в этой свободе, ну, так ограничат.
Противник цензуры Анатолий Пчелинцев, директор Института религии и права, спокойно отреагировал на сегодняшнюю кинопремьеру.
Мне не нравится это произведение Дэна Брауна, я на него не иду. Это мой выбор, в конце концов. Никто меня не может заставить смотреть этот фильм, читать эту книгу. Но ограничивать художественное творчество художников, писателей, кинорежиссеров, представляете, это путь в никуда. Мы это уже проходили. Поэтому обижаться на художников не стоит. Я, например, христианин, но я не стал читать эту книгу. На фильм, может быть, схожу, может быть, не схожу. Но поскольку вот сейчас такую рекламу создали наши христиане, высшие иерархии, может быть, схожу, посмотрю, разочаруюсь в очередной раз. Нужны комментарии. Скажем, вышла книга Тамими Абдуль-Вахаба. Она во всем мире издается, во всем мире. Но в России ее признали экстремистской и запретили. Но надо было бы сделать комментарий ученого авторитетного, религоведа. И после этого книгу можно было бы запустить. Кому надо, тот бы прочитал ее. Но запрещать не следует. А если эта литература разжигает религиозную рознь, у нас есть суд, в конце концов.
Ну, Анатолий Васильевич, так сказать, вот он исповедует эти либеральные ценности. Мы тут с ним, конечно, не сойдемся, хотя я к нему отношусь с огромным уважением, это даже мой, как бы сказать, приятель. Но я считаю, что, разумеется, бессмысленную, страшную политическую советскую цензуру я всячески отвергаю. Но цензуру вот такую нравственную против этой чудовищной порнографии, ну хотя бы просто того же телевидения, ну вот смотрите, ведь даже в американской стране абсолютно свободной, ну не может прийти ребенок из школы, включить телевизор и увидеть там постельную сцену. У нас же по всем каналам то и дело, или постельные сцены, или какие-то девки кривляются полуголые. Вот, вот бы чем, кстати, Думе-то заняться. Но у нас, так сказать, вот мы в этом отношении мы очень либеральны.
Слушаю москвичку Татьяну.
Аня, добрый вечер. вечер.
Здравствуйте.
Вот вы говорите, что надо иметь детей столько, сколько Бог даст. А как же вот в Китае провозгласили? Одна семья, один ребенок. Они так расплодили, что их китайская земля не в состоянии прокормить. Они теперь занимают наши территории на Дальнем Востоке. Вы, по-моему, не правы.
Ну, это спор порожден посланием президента.
Почему, да. Это надо сказать, что именно обратись к посланию президента. Именно потому, что наши так не рожают там, ни в Сибири, ни здесь, вот они и могут занимать наши территории. А если бы рожали, так сказать, нормально, как это положено, то китайцам было тут делать нечего.
Слушай, вопрос от москвички Марины.
Здравствуйте. Михаил, вы сами затронули эту тему. Той энергии, с которой, прямо я бы сказала, нахрапистой энергии, которую московский патриархат хочет подсоединить с зарубежной церковью. С чем это связано? Ну, по книжке, я ее не читала, но видела, как весь пляж, прям весь, эту толстую книжку держал. И мне просто это опротивило. Потому что даже вы сами знаете, как трудно одну главу, вот если духовный человек скажет, почитай одну главу Евангелия в день, как это трудно. И вот это вот толстенно читали, поэтому это сразу уже понятно, что это подмена, и подмена вульгарная.
Давайте лучше про собор и процесс объединения церквей.
Ну, процесс объединения церквей это акция довольно давняя. У советской власти не было более последовательного и идейного врага, чем русская зарубежная церковь, начиная с 1921 года, когда собор зарубежных епископов, собор всезарубежный, по-моему, обратился к Генуэзской конференции с просьбой не поддерживать большевиков, поработителей русского народа, и культ убийства, и богохульства, и так далее. Вот. И надо сказать, что с зарубежной церковью известные ведомства боролись в течение многих лет. И теперь, наконец, эта борьба завершилась почти полной победой. Почти. Потому что практически зарубежная церковь расколота, по крайней мере, на две части, правда, неравные, по большей части порабощена и уже никакой опасности не представляет. А в какой форме и когда она вольется в Московскую патриархию, ну, это мы увидим в ближайшее время.
Ну и в завершение, как вы считаете, вот сегодняшняя кинопремьера вызовет ли у нас в России вот последствия подобные недавнему резонансу от карикатурного скандала?
Думаю, что нет. Думаю, что нет. Потому что на самом деле, понимаете, мусульманский мир гораздо более сплочен, и скандал-то главным образом происходил не в Дании, где эти дурацкие, еще раз повторю слово, карикатуры были напечатаны, а в странах мусульманских, Ближнего Востока и так далее. Повторяю, что у нас христиан, всяких христиан, крайне мало. Вот, поэтому, ну, будут какие-то акции, будут какие-то выступления, но чтобы что-то произошло подобное тому, что произошло на той почве, я не думаю. И опять-таки, увы, эти все акции, мы можем это повторить, принесут все большие доходы и автору этой чепухи, и постановщикам этого фильма.
А российские режиссеры, как по-вашему, вот, готовы ли на подобные шаги или, может быть, на повторение?
Ну, это отдельная тема. Я думаю, что, наверное, в принципе, это готово, если уже мы видели, как я понимаю, довольно добротное переложение булгаковского кощунственного романа. И если попадется им такой сюжет или, так сказать, выберут там продюсеры, они этим тоже займутся. Они, так сказать, по своим моральным и всяким таким качествам наверняка же не выше тех, которые этим занимаются в Голливуде и в других подобных местах.
Большое спасибо. Надеюсь, вы своим прихожанам уже рассказали?
Нет, это? Вот сейчас, в следующее, вот воскресенье, это будет, кстати, День памяти Иоанна Богослова, я буду говорить проповедь по поводу вообще всех. Ну, примерно вот в моей проповеди будет примерно звучать те мысли, которыми я делился с вами и с нашими радиослушателями.
На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был протоиерей Михаил Ардов. Обсуждали сегодняшнюю кинопремьеру и экранизации романа Дэна Брауна «Код да Винчи». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Кристина Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу — это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.